Говорит Радио Свобода. Барак Обама отказался от встречи в Москве с Владимиром Путиным во время поездки в Россию в сентябре. В Грузии не услышали ничего нового в интервью, которое дал грузинскому телеканалу «Ростави-2» премьер России Дмитрий Медведев. В России может возникнуть дефицит бензина, предупреждают эксперты. Открывается международный кинофестиваль в Локарно. Здравствуйте. Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 7 августа. У микрофона Андрей Шароградский. Незадолго до первого выхода нашей программы в эфир стало известно, что президент США Барак Обама отказался от двусторонней встречи с Владимиром Путиным в ходе своей поездки в Россию в сентябре для участия в саммите «Большой двадцатки», передает наш корреспондент США Юрий Жигалкин.
Пока об отказе президента Обамы участвовать в американо-российском саммите известно лишь со слов помощника президента по национальной безопасности Бена Ротса. Ротс цитируется информационным агентством Associated Press, и он, по сути, увязывает отказ Барака Обамы встретиться один на один с президентом Путиным в Москве с решением Москвы предоставить политическое убежище бывшему контрактнику американских спецслужб Эдварду Сноудену. Интересная цитата из Ротса, Андрей. «Мы продолжаем сотрудничать с Россией по вопросам, в которых мы можем найти общий язык. Но, по единому мнению президента и его помощников по национальной безопасности, в нынешней атмосфере встреча в верхах не имеет смысла». Это известие не стало полной неожиданностью. После предоставления Сноудену временного убежища в России Белый дом предупредил о том, что президент вновь оценивает смысл своего участия в московском саммите. Тем не менее, это политическая сенсация. Прежде всего, потому что никогда прежде за свои 4,5 года в Белом доме Барак Обама не позволял демонстративно демонстрации своего разочарования или недовольства действиями России. Хотя у Барака Обамы, Андрей, поводов для этого было немало. До сих пор он верно следовал своей фирменной стратегии перезагрузки, основанной на его личной убежденности в том, что с Россией можно иметь партнерские равноправные отношения. В Белом доме считали, что для разрешения ключевых международных проблем, например, сирийского конфликта, иранской ядерной программы, необходимо сотрудничество с Кремлем. И российская сторона рано или поздно ответит взаимностью на дружеские жесты со стороны Белого дома. Скептики постоянно говорили о том, что администрация Обамы совершает серьезнейшую ошибку, превратно интерпретируя поведение Кремля. Дело Сноудена – это первый эпизод, доказавший, что убежденности в том, что с Россией можно сотрудничать, в Белом доме больше нет. Любопытно, Андрей, и то, что в своем ответе Барак Обама прибегает к инструменту из арсенала Владимира Путина. Ведь чуть больше года назад российский президент отказался от участия в саммите «Большой восьмерки» в Кэмп-Дэвиде, а саммит был перенесен туда из Чикаго. В Чикаго накануне завершился саммит стран-членов НАТО, и встречу «восьмерки» перенесли для того, чтобы, как говорят, пощадить чувства российского президента. Год назад это решение Путина не ехать в Соединенные Штаты американские комментаторы называли уколом Белому дому. Президент Обама тогда лишь отмахнулся от призывов дать понять России о том, что такое поведение партнера неприемлемо. Сегодня он это дает понять. Может ли это решение отменить саммит в Москве стать не рабочим моментом, а поворотной точкой в американо-российских отношениях? Ведь дело Сноудена лишь один из раздражителей. В последние дни серьезные очертания приобрел еще один вопрос. Преследование России сексуальных меньшинств в контексте Сочинской Олимпиады. Во вторник вечером, участвуя в популярной телевизионной программе знаменитого комика Джея Лена, президент Обама сказал: «Я нетерпим по отношению к странам, которые запугивают или наносят вред геям, лесбиянкам и транссексуалам. Любая дискриминация по отношению к олимпийцам, по словам президента, неприемлема». Так что, Андрей, многое, по-видимому, в определении будущего американо-российских отношений будет зависеть от ответа России на демарш Соединенных Штатов.
Корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин о причинах отказа Барака Обамы от двухсторонней встречи с Владимиром Путиным в ходе поездки в Россию в сентябре этого года. Британский актер и писатель Стивен Фрай обратился с открытым письмом к британскому премьер-министру Дэвиду Кэмерону и руководству Международного олимпийского комитета с призывом не проводить зимнюю Олимпиаду в Сочи из-за преследований в России представителей ЛГБТ-сообщества. В письме говорится, в частности, «Совершенно недостаточно говорить о том, будут ли в безопасности частности, олимпийцы-геи в олимпийской деревне. Международный олимпийский комитет должен занять жесткую позицию от лица человечества, которое он, по идее, представляет, против варварского закона, который Путин провел через Думу. Давайте не будем забывать, что Олимпиада не только спортивные мероприятия, что у этих соревнований есть и культурная составляющая. Идея о том, что спорт и политика не связаны, хуже, чем лицемерие, хуже, чем глупость. Это безнравственная умышленная ложь. Все знают, что политика связана вообще со всем, поскольку политика – греческое слово, которое означает «иметь отношение к людям». Итак, сторонников идеи бойкота Олимпиады в Сочи из-за нарушений прав ЛГБТ-сообщества в России становится все больше, однако знаменитый фигурист Джонни Вейр, заключивший однополый брак с выходцем из России Виктором Вороновым, убежден, что это ошибка. «Я хочу приехать в Сочи, даже если меня там арестуют», — сказал он в интервью «Радио Свобода». Тему продолжит мой коллега Дмитрий Волчек.
Покровители Виталия Милонова и Елены Мизулиной из администрации президента России, решившие, что принятие закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений будет хорошим популистским пиар-ходом, явно не просчитали, какое возмущение вызовет в Европе и Соединенных Штатах дискриминация ЛГБТ-сообщества в России. Кампания протеста, начавшаяся с требований бойкотировать русскую водку, сейчас сосредоточилась на главной цели – бойкоте Олимпиады в Сочи, если гомофобное законодательство не будет отменено. Знаменитый американский телеведущий Джей Лено, интервьюировавший во вторник Барака Обаму, заметил в разговоре с президентом, что ситуация в России напоминает нацистскую Германию, где также преследовали евреев, чернокожих и гомосексуалов. Барак Обама ответил, что считает нарушение прав и свобод ЛГБТ и дискриминацию на почве расы, религии, гендера или сексуальной ориентации недопустимой. Его слова были встречены аплодисментами зрителей, и Джей Лено спросил президента, как это может сказаться на Олимпиаде в Сочи. Барак Обама ответил.
Мне кажется, что Путин и Россия крайне заинтересованы в том, чтобы Олимпийские игры состоялись. Думаю, они понимают, что большинство стран, которые примут участие в играх, как мы, например, не потерпят дискриминацию по отношению к геям и лесбиянкам. Это спортсмены, они приехали ради спортивных состязаний. Если Россия хочет поддержать олимпийский дух, то судить людей стоит по тому, что они показывают на дорожке или в бассейне, или на гимнастическом бревне, а сексуальная ориентация не должна иметь к этому никакого отношения.
88 американских конгрессменов, демократов и республиканцев обратились к госсекретарю Джону Керри с письмом. Они выражают беспокойство гомофобным законодательством в России, которое, как отметил конгрессмен Джеральд Надлер, нарушает права человека и противоречит духу Олимпиады, где спортсмены из разных стран объединяются ради дружественного соревнования. Международный олимпийский комитет утверждал, что получил от российских властей гарантии неприменения дискриминационного закона во время Олимпиады, по крайней мере, к спортсменам, болельщикам и журналистам. Позже ряд официальных лиц, включая министра спорта России Виталия Мутко, заявили, что закон будет применяться во время Олимпиады так же, как и в обычное время. Депутат Госдумы Николай Валуев подчеркнул, что закон превыше любого Олимпийского комитета и поэтому будет применяться к нарушителям в обязательном порядке. После этих заявлений число сторонников бойкота Олимпиады стало расти. Однако и в ЛГБТ-сообществе нет единства по этому поводу. Джонни Уир, трехкратный чемпион США по фигурному катанию, много раз бывал в России. В 2011 году он заключил однополый брак с американским юристом русского происхождения Виктором Вороновым и изменил свою фамилию на Уир Воронов. Вот что он написал в своем блоге о предстоящей Олимпиаде и своем отношении к России.
«Я собираю русский фарфор, яйца Фаберже, фотографии Красной площади и собора Василия Блаженного. Я говорю, читаю и пишу по-русски. С детства я мечтал купить недвижимость в Москве. Мой супруг выходец из советской семьи. Я много раз выступал в России, гулял по улицам и целовал своего мужа на Красной площади. Я встречался с русскими геями и лесбиянками. У меня много поклонников в России, и меня всегда приветствуют, когда я выхожу на лед под классическую музыку или под песни гей-иконы Леди Гага. Теоретически теперь все это является преступлением. Тот факт, что мне могут навсегда отказать в российской визе, что я не смогу привести своих детей в страну, которую люблю, и, конечно, тот факт, что меня могут публично унизить, избить, арестовать, оштрафовать и выслать, это невыносимый удар. Теперь, когда принят этот новый закон, возможно, я не смогу спокойно приехать в Россию на Олимпийские игры в феврале или выступать вместе с моим другом Евгением Плющенко. Несмотря на всю мою боль, я буду бороться за право приехать и выступать в России. Я буду бороться ради того, чтобы показать властям, как сильно наше сообщество. И я буду отстаивать гонимых прекрасных людей, которых называю братьями.
В интервью «Радио Свобода» Джонни Уир объяснил, что он не согласен с идеей бойкота Олимпийских игр, поскольку многие спортсмены живут только ради Олимпиады, а отказаться от такого счастья невозможно. Кроме того, бойкот только навредил бы ЛГБТ-сообществу в России.
Лучшее, что мы можем сделать, это приехать в Россию, поддержать наших товарищей, показать, что мы не боимся новых законов. В России любят фигурное катание. У меня много поклонников, и все знают, что я гей. В российских газетах были статьи на первых полосах, когда я заключил брак с моим русско-американским другом. Там были, конечно, и всякие шутки, но все-таки большинство журналистов были на моей стороне. Я открытый гей и также открыто люблю Россию. Думаю, что мой приезд — это важное заявление, даже если я не буду участвовать в соревнованиях в Сочи. Поскольку я открытый гей, все, что я скажу или напишу в Твиттере, может быть сочтено гей-пропагандой. Но я хочу поддержать ЛГБТ-сообщество в России самим приездом на Олимпиады и участием в соревнованиях. Я хочу показать, что таких людей, как я, не позволено унижать. Если я смогу участвовать в Олимпиаде, мой муж и вся наша большая семья тоже приедут, и это само по себе станет моим заявлением о поддержке ЛГБТ-сообщества. Мои многочисленные друзья в России общаются со мной через Facebook, Twitter или через аккаунт моего мужа ВКонтакте. И общее настроение — благодарность, что я не забываю Россию, что я всегда на стороне России. Такое нечасто бывает в Америке, ведь мы во времена Холодной войны научились не доверять России, бойкотировать ее и даже ненавидеть в каких-то отношениях. Люди с легкостью начинают говорить: «Бойкотируй Россию». Но мы сейчас боремся не против России, не против русского народа, мы боремся против закона, которые приняли российские власти, и именно поэтому я хочу убедить людей в Америке не бойкотировать Россию, ведь бойкот причинит вред тем самым людям, за которых мы боремся. Мои русские друзья поддерживают меня и зовут приехать. Кое-кто говорит, что ради моей безопасности я приезжать не должен, но большинство думает, что мое присутствие произведет гораздо большее впечатление, чем мое отсутствие.
Джонни Уир обратился через нашу радиостанцию к своим поклонникам по-русски.
Всех мои поклонники, я всегда с тобой, и я вам желаю много-много сил сейчас, много успеха и любви. Завтра будет лучше, чем сегодня.
Члены Нью-Йоркского муниципалитета, в том числе его спикер Кристина Куин, открытая лесбиянка, которая является одним из наиболее вероятных претендентов на победу на следующих выборах мэра Нью-Йорка, призвала Барака Обаму выступить против преследования ЛГБТ-граждан российскими властями. Президент Путин и Россия не должны получать никаких преференций от вашей администрации до тех пор, пока все гражданские права для ЛГБТ в стране не будут восстановлены, говорится в письме. Международная ассоциация легкоатлетических федераций также призвала Россию отказаться от гомофобных законов. Заместитель генерального секретаря ассоциации Ник Дэвис отметил при этом, что открывающийся в субботу чемпионат по легкой атлетике в Москве не должен быть омрачен политикой. Дмитрий Волчек, Радио Свобода.
Время свободы, итоговый выпуск, среда, 7 августа. Накануне пятой годовщины начала российско-грузинской войны премьер-министр России Дмитрий Медведев, который 5 лет назад занимал должность президента, дал интервью вещающему в Грузии телеканалу «Рустави-2». Это было первое интервью главы правительства России грузинским СМИ со времен вооруженного конфликта между двумя странами. Именно на этот факт обращает внимание большинство наблюдателей в Грузии, отмечая, что в целом Медведев не сказал ничего нового. Передает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Телеканал «Рустави-2», который записал большое интервью с премьер-министром России, никак нельзя назвать проправительственным. Скорее наоборот, эта телекомпания еще со времен революции «Рос» близка к команде президента. Более того, бывший владелец «Рустави-2» Ирос Акитмаришвили неоднократно говорил в беседе со мной, что телекомпания принадлежит лично Михаилу Саакашвили, который якобы переоформил ее на свое имя через офшорные счета еще в 2006 году. В интервью журналистке Нину Шубладзе Дмитрий Медведев отметил, что его оценка событий пятилетней давности нисколько не изменилась. Я считаю, мы были вынуждены таким образом ответить на соответствующие агрессивные действия, которые были тогда предприняты грузинскими вооруженными силами, заявил премьер-министр, назвав свои решения о начале боевых действий тяжелейшими, но необходимыми для удержания ситуации. Отвечая на вопрос, почему Россия не выполнила соглашение 12 августа 2008 года и не вывела войска с территории Грузии, российский премьер вновь повторил, что войска с территории Грузии выведены полностью, а Южная Осетия и Абхазия являются независимыми государствами и к территориальной целостности Грузии отношения не имеют. Относительно признания независимости Абхазии и Южной Осетии, премьер-министр заявил, что сейчас нет никаких условий для пересмотра этого решения. Российский премьер посоветовал всем думать, прежде чем голосовать на референдумах за вступление в НАТО. Одновременно Дмитрий Медведев приветствовал примирительные заявления новых властей Грузии и их решение принять участие в Олимпийских играх 2014 года. Отмену или облегчение визового режима для грузинских граждан он увязал с восстановлением дипломатических отношений, посоветовав грузинским коллегам решать вопросы инсталляции колючей проволоки на грузино-юго-осетинской границе не с Москвой, а с Цхинваль. Интервью вызвало в Грузии большой резонанс. Политолог Торнике Шарашенидзе сказал в беседе с Радио Свобода, что Дмитрий Медведев пытается подчеркнуть свою роль в пятидневной войне, поскольку, по мнению эксперта, это его единственное свершение.
Свою личную, так сказать, заслугу и роль во время войны. Потому что если Медведев чем-нибудь войдет в историю России, мировую историю, то это только с войной с Грузией. Никаких будет оставить не только заслуг, никаких дел, так сказать, он в них не оставил во время своего президентства. Конечно, мы все хорошо знаем, что Медведев никогда не являлся первым лицом государства, тем более сейчас, когда он в роли премьер-министра, так что от него не очень многое зависит.
Своим мнением об интервью Дмитрия Медведева с Радио Свобода поделился и ректор дипломатической академии Иосиф Цинцадзе.
В принципе, можно сказать, что вот так радикально ничего не меняется. Ну, не считая то, что вот впервые, так сказать, премьер-министр России дает интервью грузинскому телевидению. Только в этом плане. Можно сказать, что месседж такой неразборчивый месседж для грузинской дипломатии. Но я не знаю, что они в курсе сейчас. Министерство иностранных дел Грузии занялись анализом. Там между строк ищут какие-то новые моменты, какие-то новые позывы невооруженным глазом. Посмотреть, там ничего особенно нового нет, кроме тенденций. Вот если можно сказать, что сегодняшняя ситуация и тенденция хороша, и можно, надо приветствовать и тенденцию, да? Ну, тогда, конечно, другой разговор.
Заявил ректор дипломатической академии.
А вот мнение политолога Михаила Тавхелидзе.
Во-первых, ничего нового. Во-вторых, известно, что Медведев не был главным, кто принимал решение в августе 2008 года. Медведев соврал, когда о целях операции говорил, потому что на самом деле это известно. Это расследовано, давно подтверждено, и общее место, что целью всей этой, я бы сказал, русской военной авантюры было свержение режима, смена режима в Грузии. О чем, собственно, Лавров прямо сказал кондолизе Райс. Раньше Медведев откровенничал там с офицерами российской армии и говорил, что было две задачи. Это первое – помешать движению Грузии в НАТО, и второе – это свержение режима. Первую задачу они фактически выполнили, а вторую не сумели, потому что в Москве были очень обеспокоены реакцией Запада. Так что все, что он говорил в этом интервью, это, по моему мнению, чистой воды бред. Фактически он что, предложил Грузии вот что, смириться с новыми реалиями, то есть признать независимость Южной Осетии и Абхазии, и взамен пообещал, что возможно когда-нибудь с Россией отношения восстановятся каким-нибудь образом. Я думаю, что это часть, так сказать, координированной политики Кремля и нынешнего правительства Грузии по, в лучшем случае, по улучшению имиджа России в Грузии. А в худшем случае это просто еще один шаг к повороту в сторону России в Тбилиси. И инициатива интервью исходила из Москвы, это раз. Я думаю, что о нем договорились Карасин с Абашидзе, наверное, некоторое время назад. И задача была просто улучшить имидж, так сказать, России, еще раз подтвердить эту бредовую российскую теорию, пропагандистскую историю о том, как, по мнению Кремля, началась война и зачем. Ну и в-третьих, как бы еще раз объяснить населению Грузии, что без России нам никуда, нам не нужно НАТО, нужно смотреть на Москву, и у нас все будет хорошо.
Интервью Дмитрия Медведева прокомментировал постоянный представитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Российской Федерацией Зураб Абашидзе.
Ну, я думаю, что примечателен сам факт того, что премьер-министр Российской Федерации дал два довольно-таки основательных интервью по Грузии за последнюю неделю. В принципе, сама тональность разговора, я думаю, что спокойная, более позитивная. Но, безусловно, значит, поскольку эти интервью были связаны с пятилетием августовской войны, значительную часть интервью занимали оценки. Больше, чем грузинская сторона, как вы знаете, с этими оценками не может никак согласиться. И, видимо, наши расхождения с российской стороной будут еще долго. Так же, как и расхождения России и абсолютно большинство стран мирового сотрудничества. Но то, что российская сторона оценивает позитивно начатый нами диалог, я думаю, что тоже правильно, и особых иллюзий, видимо, в Москве тоже не строят, что в ближайшее время какие-то качественные изменения произойдут. Но по ряду прагматических вопросов у нас есть ощутимые результаты.
Заявил дипломат. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Обсуждение причин конфликта и его последствий, степени вины сторон продолжается до сих пор. О событиях пятилетней давности, о том, как конфликт отразился на жизни обычных людей, говорит грузинский драматург Лаша Бугадзе, с которым побеседовали мои коллеги Елена Фанайлова и Любовь Чижова.
Драматург Лаша Бугадзе – один из лидеров современного движения «Новая драма», то есть социальной документальной драматургии. Его герои – молодые люди в грузинских и постсоветских посттравматических реалиях. Лашу называют грузинским Бекетом или Хармсом, и он подчеркивает абсурд военно-политического конфликта, сравнивая его со спектаклем.
У меня никогда не было иллюзий насчет Путина или Медведева или Кремля. Я как любил своих друзей, как они меня любят, я так и продолжаю, так сказать, их любить. Мы понимаем друг друга. И нам, не только в грузинском и в российском контексте, но нам неприемлема вот эта авантюра, это какой-то спектакль, это страшная игра политики. Здесь говорили, что во время августа, что здесь была борьба России и Америки. Какая Россия, какая Америка? Здесь Грузия и осетинцы, и грузины оказались в этом страшном конфликте. Ну, конечно, эта травма никогда не пройдет. Но в другом плане, я не знаю, вы знаете или нет, мы каждый раз, буквально каждую неделю смотрим, что происходит, и видим это рядом. Грузия же маленькая страна. Что происходит в так называемой границе Южной Осетии и Грузии. Там стоят русские солдаты, которые строят забор, какие-то проволоки, там такие совместные семьи осетинских и грузинских. И было и трагично, и комично, когда вот, например, на прошлой неделе старая женщина, которая осетинка, а муж грузин, оказалось, что ихний, извините за это выражение, но туалет оказался за забором, значит, уже на другой территории, а их дом оказался вот на территории Грузии. И, а внука задержали русские солдаты и увели в Хинвали, потому что он перешел как бы границу. И это происходит каждую неделю. И хорошо бы еще как-то активно заинтересоваться вот этими проблемами, потому что это реально. Этот конфликт как бы станет, вот так и мы выйдем. Это ощутимо. В этом плане очень трудно как бы все забыть, но в человеческом отношении, конечно же, мы думаем, что нормальные люди в России, нормальные люди в Грузии могут как-то перенести эту трагедию и перевести на фазу диалога, реального, мирного диалога. Потому что я не хочу критиковать власть другой страны, но что я не думаю, что Путин хочет урегулировать реально этот конфликт и вообще конфликты на Кавказе. Потому что Россия, если бы она хотела реально, она бы это сделала. Это же маленькие народы. Грузия маленькая страна. С Грузией можно очень легко договориться. Но когда говорят, что вот этот, ну ты с детства ходил, вот там люди жили, сейчас это деревня Тамарашени, например. Мы все знали в эту деревню. Тамарашени – это Тамар, да, от слова Тамар, да, царица Тамар. Тамарашени сейчас не существует. Это там полигон, реально, военная база. Ты не можешь это перейти и это все забыть, если все время говорят, что вот ты виновен, ты виновен, ты виновен. Да, конечно же, была вина. Мы все, да, об этом говорили, грузинских властей. В 90-х эти националистические истерии переросли вот этот конфликт. Но на каком этапе Россия, я подразумеваю власть, не хотела и не сделала ничего, чтобы этот конфликт перерос в мирный диалог. И реально вот эти миротворцы никогда не были, говорю о российских миротворцах, они никогда не были миротворцами. Они всегда были как бы стороной.
Драматург Лаша Бугадзе о последствиях военного конфликта между Грузией и Россией. Елена Фанайлова и Любовь Чижова, Радио Свобода.
О том, как за последние 5 лет изменилась жизнь в Южной Осетии, говорит руководитель Юго-Осетинского медиа-центра ИР Ирина Гаглоева.
5 лет действительно прошло. Ситуация, ну, как вам сказать, что она блестящая, я не могу. Но самое главное, что на нашей земле мир. Есть серьезные проблемы в социально-экономическом развитии. К сожалению, за 5 лет мы наши проблемы не решили. И я не думаю, что в этом есть что-то особенное. После того наследства, которое мы имели от Советского Союза, плюс 18-летняя война Грузии против Южной Осетии, то вряд ли эти проблемы можно за 5 лет решить. Тем более, что все-таки чисто в политическом смысле Южная Осетия находится, ну, в достаточно сложной ситуации, и механизмы какой-то экономической конструктивной политики, самостоятельной, здесь практически отсутствуют. То есть очень сложно решать эти проблемы, тем более, что чего греха таить, когда имеется и коррупция, и, в общем-то, не совсем правильное решение экономических задач, то вот в сумме получается, в общем-то, достаточно проблемная ситуация, и сегодня, к сожалению, не все социально-экономические проблемы решены. Хотя, надо сказать, что в целом какие-то стратегические направления, в общем-то, достаточно активно развиваются. Идет строительство, восстанавливаются дома, просто скорости не те, и, к сожалению, это создают социальную проблему.
Ирина, да, вот недавно российские чиновники отчитались, что за 5 лет они отправили в Южную Осетию из России с 2008 года по 2013 год включительно 37 с лишним миллиардов рублей. Ну вот Александр Хлопонин уточнил, сказал, что 34 миллиарда. Видно, что отправляли?
Ну, сумма действительно такая называется. Ну, я не могу вам с уверенностью сказать, но я, понимаете, я не эксперт в строительстве, там, в экономике и так далее. Но 34 миллиарда, конечно, здесь не было реализовано. А как что было, вообще они дошли сюда или нет, это тоже мне лично неизвестно. Конечно, восстановительных работ на такую сумму здесь, на мой не экспертный взгляд в этом вопросе, такой реализации здесь, конечно, не было. Но это другой вопрос. Это вопрос, наверное, и с коррупцией связанный, и с какими-то другими моментами. Но
какая, на ваш взгляд, главная проблема стоит сейчас перед Южной Осетией?
Перед Южной Осетией стоит самая главная проблема – это укрепление ее государственности в контексте решения социально-экономических проблем. Потому что если мы сейчас не сдвинем социально-экономические наши проблемы в активную фазу, то, в общем-то, будет достаточно сложно дальнейшее укрепление государственности.
Ирина Гаглоева о том, как за 5 лет после российско-грузинского вооруженного конфликта изменилась жизнь в Южной Осетии.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Была ли 5 лет назад альтернатива силовому решению юго-осетинской проблемы? Об этом беседуем с Александром Ибанаидзе, главным редактором журнала «Дружба народов», и Иваном Егоровым, военным тележурналистом, ныне корреспондентом «Российской газеты». Ждем ваших звонков с 9 вечера, повтор в 7 утра. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня среда, 7 августа. В России в третьем квартале этого года может возникнуть дефицит бензина. Министерство энергетики уже предложило нефтяным компаниям ограничить его экспорт. Однако, по мнению экспертов, такими мерами проблемы решить не удастся, и топливо все равно будет дорожать. Рассказывает экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов.
Российские власти обеспокоены ситуацией на внутреннем топливном рынке. В минувшую пятницу в Министерстве энергетики состоялось закрытое совещание, на котором ведущим нефтяным компаниям страны было устно рекомендовано прекратить экспортные поставки бензина. Такие рекомендации министерства нефтяникам, судя по всему, появились после письма президента Российского топливного союза Евгения Аркушия, направленного в конце июля вице-премьеру Аркадию Дворковичу. В нем именно увеличение экспорта бензина во втором квартале на фоне ажиотажного спроса на него внутри страны было названо одной из причин роста оптовых цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. За минувший месяц бензин у производителей действительно подорожал на 20, а то и на 30%. Однако, по словам аналитика инвестиционной финансовой группы «Капитал» Виталия Крюкова, это было ожидаемым событием.
С начала года цены в опте планомерно падали, то есть там даже не было весеннего всплеска цен на фоне ремонта НПЗ и на увеличение спроса. А в рознице в то же самое время такой негативной динамики не было, и розничные цены, они стояли более-менее на стабильных уровнях. В итоге образовался гэп между вот оптовыми ценами и ценами в рознице. Поэтому вот после того, как в июле цены в опте очень сильно выросли, вот этот гэп просто между ценами в рознице и в опте. Поэтому просто оптовые цены догоняли, по сути, розницу. То есть это должно было произойти, просто это произошло очень резко и не было такого плавного сужения спреда между розницей и оптом.
В чем причины столь резкого подорожания бензина на оптовом рынке именно в июле? Виталий Крюков продолжает.
Этому, конечно, способствовали определенные факторы. Это и снижение поставок белорусского топлива, и, опять же, сезонный рост спроса, и то, что, по сути, у независимых АЗС не было резерва топлива, потому что независимые АЗС видели, как оптовые цены падали, и они особо не торопились покупать резервы топлива, потому что видят, что там через день цена может быть ниже. А потом внезапно ситуация поменялась, и оптовые цены очень сильно выросли. В итоге им в спешке пришлось покупать эти продукты, и это привело к ажиотажному спросу и повышению цены.
Схожее мнение и у аналитика Райффайзенбанка Андрея Полищука. Летний рост цен на бензин в оптовом звене, по его словам, стал следствием сразу нескольких событий. Но их влияние на рынок в скором времени уже ослабнет.
Это недостаток поставок из Беларуси, одновременно рост спроса на российском рынке и производство на российских заводах оказалось в итоге чуть ниже плановых показателей. Но я думаю, что это будет краткосрочное явление, на самом деле ситуация исправится, тем более сейчас еще тот же Казахстан, который импортировал российский нефтепродукт, теперь отказывается от наших поставок и, скорее всего, ситуация нормализуется уже в ближайшее время.
Стабилизации цен на бензин в России к концу нынешнего года ожидает и Виталий Крюков из инвестиционной финансовой группы «Капитал». Тем не менее, он уверен, что в августе ситуация на рынке будет еще весьма напряженной.
На мой взгляд, потребители уже давно должны были привыкнуть к тому, что у нас постоянно происходят какие-то перебои на топливном рынке. Это уже не первый год. Раньше то же самое было, но потом все это улеглось и стабилизировались цены. Поэтому думаю, что ближе к концу года тоже можно ожидать стабилизации цен. Главное вот пережить период пикового спроса на топливо. Это июль-август и особенно август, наверное. И уже туда, вот ближе к осени и зиме, думаю, что можно ожидать стабилизации цен, может быть, даже какого-то снижения.
Схожие прогнозы и у Андрея Полищука из Райффайзенбанка. Он уверен, что недостаток нефтепродуктов на рынке неминуемо приведет к росту цен на автозаправках, хотя и не к такому масштабному, как в оптовом секторе.
Выросли ли по итогам месяца действительно цены на 20%, но я бы говорил, что это, скорее всего, относится именно к торговым площадкам. Если мы возьмем среднее по рынку, то, наверное, рост все-таки был меньше. И тем более на розницу эти цены транслируются гораздо медленнее. Я думаю, мы не увидим в среднем скачка там, на 2-3 рубля за месяц. Он будет перекладываться постепенно, там, максимум, я думаю, по полрубля в среднем.
Может ли временный запрет на экспорт бензина поддержать внутренний топливный рынок и ликвидировать дисбаланс между спросом и предложением? Виталий Крюков таким инициативам относится скептически.
Это не самая главная проблема сегодня на топливном рынке, и основные причины все-таки повышения цен, они были внутри страны. Внешние факторы, они просто наложились на все это, вырос там экспорт топлива, но объемы поставок в любом случае, они очень низкие. Россия практически не экспортирует бензин, поэтому вряд ли эта ситуация может как-то кардинальным образом изменить рынок.
С Виталием Крюковым согласен и аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. Он также напоминает, что ограничение экспортных поставок бензина, введенное правительством страны еще во время топливного кризиса 2011 года, и так никто не отменял.
Запретительные пошлины действуют и сейчас, это 90% от пошлины на сырую нефть. Единственное, что можно ее увеличить там до 100 или даже больше. Но я думаю, что это не выход из текущей ситуации. Просто-напросто надо подождать, когда пройдет модернизация наших заводов, и вводить ручное регулирование на рынок, я думаю, не стоит.
Впрочем, предупреждают эксперты, стабилизация цен на бензин на внутреннем рынке вовсе не означает прекращение их роста. Нефтепродукты в России, по их мнению, в дальнейшем все равно будут постепенно дорожать. Аналитик инвестиционной финансовой группы «Капитал» Виталий Крюков.
Потребителям надо просто привыкать к тому, что цены будут постоянно увеличиваться. В этом нет ничего такого удивительного, потому что налоги на сектор повышаются каждый год. И сегодня там доля налогов в литре топлива уже больше 60%.
Сейчас российские власти рассчитывают решить проблему возможного дефицита нефтепродуктов внутри страны за счет поставок из Белоруссии. Согласно двусторонним договоренностям, в текущем году их объем должен составить почти 3,5 миллиона тонн. Однако, по данным Федеральной антимонопольной службы, пока поставлено всего 630 тысяч тонн, то есть лишь около 20% от плана. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Дело Веры Трифоновой, которая умерла в СИЗО «Матросская тишина» в Москве в апреле 2010 года, закрыто по просьбе ее адвоката и родственников. Решение об этом принял Одинцовский суд Подмосковья. Родные Веры Трифоновой раньше хотели доказать ее невиновность, но решили не продолжать судебное разбирательство после вынесения посмертного обвинительного приговора Сергею Магнитскому, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Любовь Чижова.
Официально причиной смерти Веры Трифоновой признали сердечную недостаточность, однако родственники и защита женщины настаивали, что предпринимательница, страдавшая сахарным диабетом и почечной недостаточностью, не получала в СИЗО необходимой медицинской помощи и поэтому умерла. В отношении врача, проводившего сеанс заместительной почечной терапии в условиях тюремной больницы, возбудили уголовное дело, но в мае 2012 года прекратили в связи с истечением срока давности. Также не ответила за смерть Трифоновой следователь Сергей Пысин, занимавшийся ее делом и отказавшийся перевести ее в нормальную больницу. Возбужденное против него дело также закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Пысина просто уволили, как и судью Ольгу Макарову, постоянно продлевавшую срок ареста Трифоновой. Предпринимательницу подозревали в мошеннической продаже должности. Якобы она пообещала представителю правления МФТ-банка Павлу Разумову за 1,5 миллиона долларов решить вопрос о его назначении в Совет Федерации. Кроме того, со своими знакомыми Юрием Шубиным и Георгием Шемиряном Трифонова якобы обещала помочь банкиру заключить без необходимых документов договор на аренду лесного участка в Истринском районе Подмосковья. В 2011 году Шубин и Шемирян были освобождены под залог. Ранее родственники Веры Трифоновой хотели, чтобы возбужденное против нее дело, из-за которого она попала в СИЗО и умерла, было расследовано. Но после посмертного обвинительного приговора Сергею Магнитскому передумали. «Нам стало понятно, что оправдательного приговора и по нашему делу не будет», пояснил адвокат Веры Трифоновой Владимир Жеребенков. Правозащитник Валерий Борщов считает, что и Вера Трифонова, и Сергей Магнитский погибли в СИЗО из-за огромного давления представителей следственных органов на обычных и тюремных врачей, а также на тяжело больных людей, из которых пытаются выбить признательные показания, грозясь не оказать им необходимую помощь. «После гибели Трифоновой и Магнитского в российских СИЗО фактически ничего не изменилось», говорит Валерий Борщев.
Самой-то уголовной исполнительной системе меняется. Действительно, и руководство ФСИНа к медицинскому обеспечению относится более серьезно, и внутри там идут перестановки. Я вот постоянно бываю в больнице «Матросская тишина», где умерла Вера Трифонова, и в тюрьме, который был убит Магнитский. Но дело не только в этом. Оказание медицинской помощи упирается в несколько вещей. И первое, и самое главное, о чем я говорил в прошлом году на коллегии Генеральной прокуратуры, это вмешательство следствия относительно людей тяжело болеющих. Та же самая Трифонова. Я цитирую часто информационное письмо полковника Рябцева, следователю Пыстину, что вот, дескать, СМИ распускают слухи, что якобы Трифонова тяжело больна и может скоро умереть. А я вот поговорил с главным врачом 20-й больницы Тутанцева. Он сказал, что она нормальная, ее можно перевести в СИЗО. Ее перевели в СИЗО, где она через неделю умерла. То есть налицо, совершенно очевидно, давление следствия на врачей, давление следствия на тюремщиков. То есть следователь практически Вот в данном случае полковник Рябцев несет личную ответственность за смерть Трифоновой, поскольку под его давлением ее из 20-й больницы перевели в Матросскую Тишину, где она скончалась. Ее нельзя было переводить, но он такое давление оказал. Вот главная проблема. Факты эти массовые, это система. То есть давление следствия на условия содержания, а самое страшное на условия больного, то есть вся система правоохранительная, прежде всего следствие, затем суд, она противодействует сохранению жизни, и она усугубляет состояние больных, и они умирают. Поэтому, как бы ни совершенствовали свою систему СИНовцы, уголовно-исполнительная система, а возможностей там совершенствовать крайне мало, поскольку финансирование и условия, главную проблему я вижу в этом. Давление следствий судов на условия содержания, особенно тяжело больных, в результате чего они умирают. Вот и Трифонова, по моему глубокому убеждению, ключевой момент, вот это информационное письмо замначальника ОРБ номер 3 Департамента экономических преступлений МВД, следователю Пысину, вот оно-то, это информационное письмо, и определило судьбу Трифоновой.
Это было мнение правозащитника Валерия Борщева. Дело Веры Трифоновой вызывает аналогии с делом Сергея Магнитского, хотя она, в отличие от аудитора фонда Hermitage Capital, и не считается пострадавшей за попытку разоблачить коррупцию. 11 июля 2013 года Тверской суд Москвы посмертно признал юриста Сергея Магнитского виновным по делу о неуплате налогов британским фондом Hermitage Capital. По версии обвинения, Магнитский разработал схему уклонения от налогов по просьбе главы фонда Уильяма Браудера, который также признан виновным. Ранее гособвинение просило признать Магнитского виновным, но закрыть дело против него в связи со смертью Браудера прокурор попросил заочно приговорить к 9 годам тюрьмы. Сергей Магнитский, Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск. Жители Уфы и окрестных сел разбили палаточный лагерь, протестуя против строительства деревообрабатывающего предприятия. По их мнению, это предприятие нанесет непоправимый вред экологии и здоровью людей, передает наш корреспондент Александр Валиев.
Под Уфой, рядом с местом строительства австрийского предприятия «Кроношпан», местные жители разбили палаточный городок. Таким способом они протестуют против опасного, по их мнению, соседства. Люди уверены, что деревообрабатывающий завод по производству стройматериалов нанесет непоправимый вред экологии и их здоровью. Ближайшие дома расположены в 300 метрах, рассказывает один из активистов инициативной группы протестующих Ян Гаймалединов.
Это находится прямо вплотную к Уфе, рядом с микрорайоном Шакшат. Расстояние до ближайших населенных домов, это самое близкое находится деревня Дорогина. Это новый поселок, он был заложен как по программе «Свой дом». И там были даны земельные участки с уже построенными домами молодым семьям. Расстояние от предприятия до жилых домов там 350-400-300 метров.
Соглашение о строительстве деревообрабатывающего завода было подписано еще 7 августа 2012 года президентом Башкортостана Рустемом Хамитовым и главой группы компании «Кроношпан Холдингс» Петером Кайндлом. Стройплощадка выбиралась из 13 вариантов, но Министерство природопользования и экологии Башкирии провело экспертизу, результаты которой, к слову, протестующим никто пока не показал, и рекомендовало для строительства именно это место. Оно прилегает к уфимскому микрорайону Шакша, который, по словам главного архитектора Уфы Ильдара Ибрагимова, планируется сделать промышленным кластером башкирской столицы. Слово Яну Гаймалединову.
Центральным предприятием этого кластера будет предприятие группы компаний «Кроношпан», которая производит ОСП, ДСП, ламинат и так далее. Это химическое производство. Смолы они хотят делать здесь же и открытие рядом предприятия, которое будет поставлять эти смолы на основное предприятие, где будет вестись основное производство. О том, что это предприятие будет строиться, нас никто не информировал жителей. Люди заинтересовались, что это за стройка. Я лично узнал это где-то 10-12 дней назад. Люди, которые были первыми в нашем так называемом движении, они узнали пораньше, может быть, на неделю. Когда начались строительные работы, в общем.
Массовый общественный протест развернулся буквально за пару недель, как только началась стройка. Информация быстро разошлась по соцсетям, были проведены уже 4 народных схода, причем на последний пришло уже более 2000 человек. Людей напугала информация о том, как предприятия компании «Кроношпан» работают в других регионах, к примеру, в Беларуси и подмосковном Егорьевске. Связавшись с местными жителями, уфимцы узнали много нового, говорит Ян Дымолединов.
Посетили, пообщались, и как бы новости там совсем не радужные. Это такие регионы, как Егорьевск в Московской области. Это в Беларуси есть такой завод «Кроношпан», на Украине, в Польше. Но люди писали, что ведутся несанкционированные выбросы отравляющих вредных веществ. Зимой идет разноцветный снег. Выросло число астмы, лор-заболеваний. Выросло число онкологических заболеваний.
Узнав о протесте местного населения, «Кроношпан» решил организовать делегации из Башкирии экскурсию на предприятие в Егорьевске. Она вылетает туда 9 августа. По словам еще одного общественного активиста Роберта Галимова, никаких иллюзий относительно того, что и как гостям там покажут, у них нет.
Нам покажут все документы, которые в норме, все нам расскажут, покажут. То есть с их стороны будет все сделано для того, чтобы нас убедить. Мы же туда едем для того, чтобы показать, что мы готовы к диалогу. На самом деле, все равно изначально наша цель, чтобы на этом географическом расположении это строительство не было. По нескольким критериям. То, что не были элементарно сделаны слушания, то есть статья 130 Конституции Российской Федерации о местном самоуправлении, на это ссылаемся, потом градостроительный кодекс, 28-я статья, там тоже об этом, в принципе, говорится. Изначально никаких слушаний не было, нам говорилось о том, что слушание всего лишь рекомендательный характер, и буквально через какое-то время, недели полторы, появляются уже документы, протокол, собрания о том, что в 2012 году были слушания, вот в чем дело. То сейчас они утверждают, что мы можем даже пойти вам навстречу и еще раз провести слушание, только это слушание будет вести не о том, нужно ли строительство или не нужно, а о том, что, скажем так, презентация этого завода, то есть буквально опять какую-то политическую ловушку нам устраивают.
Взять комментарий у главы Уфимского района Михаила Давыдова не удалось. Известны лишь его слова о том, что публичные слушания проводились, причем якобы строительство одобрили дважды и жители Уфимского района, и конкретно Кирилловского сельского поселения, на территории которого расположена стройплощадка. А вот что рассказывает о встречах с чиновниками Ян Гаймалединов.
В администрации Уфимского района, когда была встреча, были люди, глава администрации Уфимского района, Калининского района, замминистра лесной промышленности был. Они не уполномочены отвечать на те вопросы, которые волнуют нас. А у нас он даже не вопрос, а ультиматум, чтобы это строительство от Уфы было перенесено. А эти люди сидели и лоббировали то, что завод должен быть построен. Какой он хороший, как там много рабочих мест, сколько будет с этого завода поступать налогов в казну, сколько мы перезревшего леса переработаем на этом заводе. Я вот лично говорил с заместителем министра лесной промышленности, но неужели мы, вот живущие вокруг него, должны принести себя в жертву тому, чтобы в нашей республике перерабатывалась перезрелая древесина? Он вот на это мне ничего не ответил.
Сейчас в 40 палатках, разбитого между автомобильным шоссе и стройплощадкой городка, несет круглосуточную вахту 50 человек. Они обеспечены горячим питанием, играют в футбол, по вечерам смотрят видеопроектор. В лагере действует сухой закон. В планах организаторов поставить в общей сложности 300 палаток и провести протестный автопробег. Уходить ни с чем люди не собираются. Александр Валиев для Радио Свобода из Башкортостана.
Слушайте программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня среда, 7 августа. И нашу программу, как всегда, завершает рубрика «Сегодняшний факт». В швейцарском городе Локарно 7 августа открывается международный кинофестиваль. Кинокритик Андрей Плахов рассказывает о программе этого года.
Мне кажется, можно назвать две главных особенности этого фестиваля. Первое – то, что это единственный фестиваль, по крайней мере, из неизвестных, на которых я бывал, где просмотры происходят на открытом воздухе, и это действительно потрясающее зрелище на Пьяцца Гранде посреди старинного города, в огромном кинозале открытом, который вмещает порядка 8 тысяч зрителей, с великолепной аппаратурой, с великолепным экраном, одним из крупнейших в мире. И здесь даже знакомые классические фильмы смотрятся совершенно по-другому в этой атмосфере, под открытым вечерним небом. И новые картины, тоже, конечно, приобретает какое-то особое новое измерение. Это одна особенность Локарно, которую он знаменит во всем мире фестивальным. Ну а вторая особенность – это то, что это фестиваль нового кино, который открывает все-таки, при всем уважении к классике, открывает новые имена, новые направления, новые школы в кино. Это действительно новаторский экспериментальный фестиваль.
Но тогда получается, что и в жюри должны входить новаторы.
В общем, да, так оно и происходит. Вот, например, главное жюри в этом году возглавляет режиссер Лав Диас. Режиссер, который считается действительно одним из самых больших новаторов современного кинематографа. Это филиппинский режиссер, который снимает очень странное кино. Обычно его фильмы идут по 3-4, а то и больше часов. Конечно, нужно такое серьезное терпение для того, чтобы их досмотреть до конца. Но те, кто выдерживает этот марафон, как правило, бывают вознаграждены. Потому что в фильмах этого режиссера очень много глубоких смыслов и интересных художественных решений. Вот он возглавит жюри, в которое войдут и другие режиссеры, тоже тяготеющие к новым направлениям в кинематографе. Например, известный греческий режиссер Йоргос Лантимос, которого можно считать лидером нового греческого кино. И другие авторы, тоже примыкающие к новаторским тенденциям современного кинематографа.
Ну а если говорить о программе, какие фильмы привлекают в первую очередь внимание, есть ли среди них российские?
Если говорить о главной конкурсной программе, потому что в Локарно несколько конкурсных программ, есть программа параллельная, так сказать, которая называется «Режиссеры настоящего», и там даже более силен вот этот экспериментальный акцент. Но будем все-таки пока говорить о главной программе, о главном конкурсе. В нем представлены фильмы, которые потенциально, конечно, могут быть очень интересными. Например, «Что теперь напомни» режиссер Жоаким Пинту из Португалии, бразильский режиссер Жулио Брессане, очень знаменитый, его новый фильм называется «Сентиментальное образование», это тоже режиссер, который ищет новый язык кино. И здесь есть мексиканские картины, вообще достаточно много фильмов из Латинской Америки, из Испании, Португалии, в частности из Испании, точнее из Каталонии, фильм «История моей смерти» режиссера Альберта Серра, которого тоже считают одним из главных представителей нового европейского кино. Есть также картина «Варварские страны» режиссеров Ерванта Джаникяна и Анджела Ричи. Ерван Джаникян армянин, Анджела Ричи итальянка. Это супружеская пара режиссеров, которые работают уже много лет вместе и снимают очень любопытное кино на грани документального и игрового кинообразов. Фильм «Реальность» Киёси Куросава, знаменитый японский режиссер, тоже уже принадлежащий, ну, может быть, не к самому молодому поколению, но все равно по-прежнему к поколению новаторов. И, наконец, кого бы я еще отметил, это румынский режиссер Корнелио Порумбой, замечательный режиссер, один из лучших представителей новой школы румынского кино. Его фильм называется «Когда в Бухаресте наступает вечер» или «Метаболизм». Российских фильмов в конкурсе, к сожалению, нет. Нет их ни в главном конкурсе, ни в параллельном. Есть только небольшое российское присутствие. И то оно не совсем российское. Скажем так, как ни странно, Россию локально представляет итальянская режиссер Кристина Пикки с короткометражным фильмом «Зима». Кроме того, будет показана картина «История тундры». Действие происходит в русской деревне, в тундре, где женщины берут власть в свои руки и устраивают своего рода феминистский переворот. Такой неожиданный сюжет. Фильм этот снят немецким режиссером Рене Хартером. В России это копродукция, поэтому можно говорить каким-то образом о присутствии России в Локарно, но, к сожалению, очень маргинальным.
Но это в этом году или это вообще тенденция?
Год на год не приходится, но, например, в прошлом году участвовал, правда, не в главном конкурсе, а в параллельном российский фильм «Зима, уходи», снятый молодыми нашими режиссерами мастерской Марины Разбежкиной и посвященный известным событиям предыдущей зимы, вот предшествовавшей прошлому лету, политические события в России, митинги, демонстрации, предвыборная кампания, все, что с этим связано. И эта картина имела заметный успех, она была встречена очень тепло зрителями Локарно. Но вообще российское присутствие на этом фестивале в последние годы не слишком заметно. Бывают исключения, но в целом российских фильмов все меньше и меньше. Это довольно странно, потому что все-таки российское кино при всех трудностях его развития продолжает производить довольно много фильмов именно такого авторского, экспериментального плана. Но, как правило, лучшие из этих фильмов уходят на Каннский фестиваль, даже в параллельные программы, или в Венецию, и в Локарно. Для Локарно, в общем-то, остается не так уж много.
И последний вопрос. Как выглядят главные призы этого фестиваля?
Главный приз этого фестиваля называется «Золотой леопард». Леопард – это символ Локарнского фестиваля. В каком-то смысле это конкурент венецианского «Льва». Венеция, венецианский фестиваль проходит вскоре после Локарно, и, конечно, конкуренция между ними довольно высока. Понятно, что венецианский фестиваль все равно, как правило, выигрывает эту конкуренцию, поскольку он имеет более высокую репутацию, больше возможностей, но у Локарно есть свои поклонники и авторы, которые предпочитают показывать свое кино именно там. Вот среди перечисленных мной выше кинематографистов много таких, которыми, может быть, могла бы гордиться и Венеция. Хотя мы не знаем, что там точно произошло. Может быть, какой-то фильм в Венецию не взяли, и тогда он попал в Локарно. По-разному бывает. В любом случае, эти фестивали конкурируют, а символами их являются вот эти прекрасные животные, звери, золотой лев Венеции и золотой леопард Локарно.
Кинокритик Андрей Плахов об особенностях и программе Международного кинофестиваля в Локарно, который открывается сегодня, 7 августа. И на этом мы заканчиваем итоговый выпуск программы «Время свободы» за 7 августа. Продюсер Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до свидания.